Вы что-то сказали? Значит, вам нечего мне сказать?
Настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он настоящий мужчина.
Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский благовест» 109 FM, программа «Мужской разговор». С вами, как всегда, по средам, но вот нынче во вторник, запись идет, Андрей Фадеев. Андрей поговорит сегодня с вами о том, как смотреть на тексты. Дело в том, что есть такая библейская текстология, и в свое время я немножко этим занимался. Мне это крайне интересно. Ну, а судя по тому, что всегда говорит за эфире Андрей, он достаточно сведущ в текстах на иврите и в текстах на языке коин. Это древнегреческий язык простого народа, на котором написаны были книги Нового Завета, кроме Матфея, это еще и на арамейском. Итак, Андрей, давайте начнем с самого начала. Каков был текст, который предстал перед переводчиками Септуагинты? Вы говорили, что это был особый текст, без точек, без загласовок.
Они отличаются тем, что ввели новые правила, это когда добавили 5 софитов к алфавиту, 22 буквы, да, добавили 5 букв, которые указывают на окончание слов. Ввели определенные правила допускания прочтения некоторых букв по-другому, и таким образом древний иврит изменился, он стал более адаптирован к современным языкам. То есть можно уже на иврите смело разговаривать на русском языке, можно смело разговаривать на
языке. Я правильно понимаю, что 22 согласные буквы?
22 согласные буквы.
А гласные уже додумываются?
Гласных нет у них у
иврит. Я понимаю, что нет, но они же есть в речи.
Да, они присутствуют в речи, и для того, чтобы опознать гласную букву, да, в тексте, присутствуют определенные правила. То есть при виде, например, вав буквы, можно уже догадываться, что это будет либо буква О, либо буква У.
После, я кажется, согласна, очень небольшой выбор гласных, да? Традиционных.
Да, ну, во-первых, еврей, читающий текст, он-то свой язык знает.
Это понятно.
И он сразу же видит, что эта модель подходит определенному корню.
Понятно.
У них язык можно назвать, знаете, как математический язык. То есть сперва есть некий каркас, корень. На каркас одевается приставочка, на каркас одеваются префиксы, суффиксы и окончания. Угу. Из этого и еще из контекста можно понять примерно содержание. Вот. Ну, то есть еврейский язык в этом плане, он как бы немножко не столько разговорный язык, сколько образный язык. Он язык образов. И поэтому многие вещи, которые мы читаем в Библии, перевести вот буквально, как вот, знаете, вот сказал я, например, текст, и вы записали. И теперь однозначно можно повторить как цитату мой текст.
Да.
А в еврейском так не получится. То есть вы будете только передавать образ моей речи, а не саму суть. Вот, то есть в этом сложность. Поэтому Давид говорил о том, что «Я дивлюсь чудесам закона твоего».
Да.
То есть закон способен передать глубокую мысль коротко.
Вы знаете, в отношении переводов, конечно, далеко не специалист, но у меня есть друг, в который я веровал в свое время, сейчас он директор библейского учета в Москве, Анатолий Руденко, и некоторые вещи я знаю. Так вот, в отношении одного места в книге «Галатам», там говорится о наследовании. И в русском переводе святитель Филарет перевел очень просто, что вот наследник получает все там, буквально 8 слов. А в подлиннике 12 предложений. Вот видите, как можно неточно перевести? Я когда поглядел в новом переводе, как это переводится, думаю, боже мой, как же там интересно-то. Там вся эта вот генеалогия, все кому, что куда-то, все расписывается буквально. А вот православный переводчик так вот простенько привел, вот смысл и все, понимаете, да? То есть все-таки, если говорить даже о Новом Завете, не говоря уж о Ветхом, хотя бы с греческого, ну и то получается, что некоторые переводчики, благодаря, вот не знаю, гордыне или, сказать, красоте, во имя красоты, очень сложные еврейские тексты, пускай греческие, переводят на русский какой-то простой фразы. То же самое 14 глава, 14 стих 2 царства, что вот ты принимаешь даже отверженных. Там-то имеется в виду бездомных, и там говорится о квартирах, о домах. Там не говорится, что Бог Кого-то отвергнут, да, принял обратно. Не об этом речь совершенно. Но вот перевели вот так красиво. То есть я знаю несколько мест. Вот у нас все время дундят одно и то же, говорят, значит, что крещение есть обещание Богу добросовести. А в подлиннике просьба. Да и гибиты у немцев. То есть на самом деле тоже неправильный перевод. Достаточно много, ну, скажем так, или неточности, или больших сокращений, там, где вот... Чем мне нравятся переводы, но вот новые переводы, с которыми я пользуюсь, там, пускай некрасиво, но там прямо вот почти дословно стараются весь, что вкладывалось этим авторам, а не красиво. А вот синодальный перевод, да, он красивый, безусловно, все это признают, конечно, но вот в некоторых местах он очень лаконичный, очень.
Мне понравилась книга «Послание Ефесянам». Угу. Если правильно говорить, Ефесянам, угу, вроде.
Наверное.
Я просто трудно в этом вопросе mm-hmm. разбираюсь. Но интересный момент. То есть я заинтересовался первой главой с третьего стиха,
mm-hmm.
с третьего стиха по 14. Mm-hmm. Дело в том, что там очень длинные предложения.
Да. Их пели раньше.
Да, очень mm-hmm. длинные предложения. Ну, как бы на наш русский язык это получилось 12 предложений.
Да,
да. На греческом Павел говорил одно предложение, mm-hmm. и оно было так, настолько длинное. Как да. бы. И он в этом длинном предложении создал минору. То есть, как я опознал, что там нарисована минора? Дело в том, что когда я начал раскладывать его на простые предложения, то обнаружил, что там на самом деле 12 предложений простых.
Mm-hmm.
И каждое предложение излагает идею, написанную в первом предложении.
Да, это называется стихи для пения. Во многих псалмах этого не видно, но в новом переводе там первая буква, вторая буква, и так 116-й псалом, самый длинный, он весь разложен на 22 буквы. Понимаете, да?
Да.
Это способ еврейского пения, который знал, конечно, будучи фарисеем Павел, а он использовал в Ефесянам. Да, это гимны.
Да. И вот этот гимн меня заинтересовал тем, что главная мысль, как я пытался выявить главную мысль, какую главную мысль хотел сказать Павел, и обнаружил, что он 9 раз повторяет одно слово – благо. То есть его гимн Богу, который благословен во веки веков, аминь, и который благословляет других, и дал нам благословение во Христе Иисусе и благодать. Вот это, обратите внимание, такие слова, как благовестие, благоволение, благодать и благословение. Это, по сути дела, 9 слов, которые... Интересный момент, что благословение 3 раза повторяется это слово. Вот. Благоволение 2 раза повторяется слово. Повторяется 1 раз благовестие. И 3 раза повторяется слово «благодать». То есть, таким образом, корень этого послания, вот этого гимна,
да,
это благо. Бог благой. Бог благий. Вот. Можно читать этот текст.
Еврейское богопочитание в том-то и заключалось. Ты поднимаешься на одну ступень храма и поешь гимн. Так называется «Песня восхождения». Помните, да?
Да-да.
Встаешь на второй, снова поешь гимн. И вот так у них устроено. Почему называется стихами? По-русски это вроде как не стихи, конечно. Ну, по крайней мере, по хорею ямбу не подходят. Но в еврейском, вот именно произношение, плюс вот учитывая этот ритм своеобразный, вот он как раз и подходит, да.
Вот это очень интересная идея. Почему? Потому что, когда я начал раскладывать эти предложения, обнаружил, что центральная мысль всего вот этого гимна – это то, что мы в нем. Мы в нем, нас в нем. Отец благословил. Это главная мысль. И самое интересное, что он разделил нас на две категории. Мы ранние, и вы поздние.
Да.
То есть младенцы, которые уверовавшие во Христа Иисуса.
Да.
Вот. И интересный момент, когда он говорит о нас, то есть как о ранних, да?
Да,
он говорит о тех, которые призваны Богом послужить вам, то есть язычникам, ефесянам, чтобы они приняли Христа Иисуса Господом, увидели в нем спасение вечное. Вот. Но цель вот этого благовестия – это не спасение. Мы как бы концентрируем свое внимание на спасении. Но у Бога одна цель – прославить славу своей благодати, показать, что он благой, и что его благость, она не просто добренький мальчик или добренький дедушка, а благость его заключается в том, что он требователен, строг и в суде своем не погрешает. Его желание, чтобы мы стали взрослыми, зрелыми людьми. То есть он создал свое творение для того, чтобы мы его славили. И эта слава, чтобы была не как, знаете, пришел отметиться, галочку поставить, а чтобы это сердце твое действительно ликовало. То есть ты вкусил, как благ Господь, и от этой благости начал воспевать его, а не потому, что тебя заставили, или как это насилием тебя заставили это сделать. А ты видишь, как благ Господь, видишь и вкушаешь, и твое сердце уже не может быть прежним, каким ты был раньше.
Ну да, тут вопрос любого богопочитания, богочестие переводится в богопочитание, в том, чтобы ты учился, разговаривая с Богом, вот, осознавать его особые качества, и это тебя превращает. Вот само это действие, пение гимнов, написано, что вы должны, как называется, испытывать восхищение Духа Святого, воспевая гимны. Казалось бы, воспевание гимна – это такая вещь, все мы поем что-то. Но когда ты поешь особые слова, слова богопочитания, богочестия, слова, связанные со славой Всевышнему, ты сам меняешься. Вот в этом удивительная вещь. То есть исполнение Святого Духа напрямую связано с гимнотворчеством, не только в том, кто пишет, но и кто читает даже. Вот. Вы, говорит, поете, воспеваете, там в другом месте написано молитесь, еще какие-то действия делаете, и вы меняетесь. Вот суть благочестия не в том, чтобы просто Богу приятно, чтобы Бога хвалили. Нет, это, конечно, слишком узко. Нет. Бог понимает, что только таким образом вы меняетесь. Это способ, это инструмент. Как у Игнатия Лойолы есть прекрасное, замечательное духовное упражнение. И суть таковая, вот так объяснил недавно католический ксенз в Томске, он сказал на передаче, что даже если вы не верите, даже если вы там вообще и не думаете пока еще никакое благочестие, но вы делаете упражнение, начинаете меняться. Вот так устроено. Вот в отношении этого гимна и других многих гимнов и псалмов так и происходит. Человек начинает их читать, начинает особым образом дышать, начинает что-то с ним происходит, и он начинает меняться, его душа исполняется не просто ликованием, это ладно, она меняться начинает, она перестает быть жестокой, она перестает быть лживой, там что еще с ним происходит. Вот, и он, это происходит незаметно, как семя. Вот дыхание Божие в этом заключается.
Кстати, я вспоминаю момент, что до уверования в Иисуса Христа, когда при мне люди пили гимны Богу, для меня это было как бы, у меня как будто рот закрывался, и я не смел открыть рот петь Богу. Вот такой момент был.
Ну да, это же личное дело, это же такое интимное, то есть благочестие, богопочитание, воспевание, это такое прикосновение к святыне. Вот, ну, такая вещь довольно тайная, интимная, действительно, она доступна только людям, которые в самом деле в этом начинают находиться. Но это, привоскупиться к этому, надо просто попытаться начать, дышать Богом, говорить с Богом, воспевать Бога, это вот просто надо начать. И постепенно это становится такой твоей частью. И со временем, как вот в этих упражнениях духовных, ты понимаешь, ты уже другой. Вот как это происходит, неизвестно. Вот это тайна.
Кстати, я когда Богу задал вопрос, я уверовал, и уже какое-то время, там полгода было, и я видел свои недостатки. И я видел, что есть люди очень благородные, такой, тоже уверовавшие в Господа, но они лучше меня. И я говорил, Господи, как же я могу измениться? Я же вот вижу свои недостатки, и мне люди тыкают в моей, так сказать, погрешности моей личной жизни. Я задал Богу вопрос прямо такой, вопиющий к Богу, Господи, да как же я могу измениться? И ночью я вижу, короче, не вижу, а слышу, как будто бы кто-то издали говорит мне так, таким добрым голосом и так спокойно, уверенно говорит, мы же все открытым лицом, как в зеркало, взирая на славу Божию.
Ну, вот я об этом говорил.
Преображаемся в тот же образ. Да, да. От славы в славу.
Так человек устроен.
Как от Господня Духа. Да. Дело в том, что я этот стих не знал. Но всю ночь мне этот стих звучал. И как будто бы меня хотели подвести к тому, что задумайся над этим стихом. Мы же все открытым лицом, да, как в зеркало. Да, да. Интересный момент.
Это вопрос доверия. Ты просто начинаешь богословословить и доверяешь, что это меняет тебя. Но поначалу ты как бы не чувствуешь, а в итоге чувствуешь. В итоге ты чувствуешь.
Да. И вот смотрите, момент, который хочу подчеркнуть. Дух Святой, видимо, ну, это был Дух Святой, я думаю, он ночью говорил мне очень важную мысль. Мы же все. То есть ты не исключение.
Нет, конечно.
Это не исключение.
Это вообще правило.
Да, то есть это доступно каждому,
конечно,
из нас.
Конечно.
Мы же все открытым лицом.
В этом суть молитвы, в этом суть словословия. Это не просто, вот иногда немножко тривиально говорят, Богу приятно. Может быть, это Богу и приятно, но вообще-то любому скромному существу это не очень приятно. Ну, то есть, когда его хвалят, ему как-то неприятно. Поэтому Бог идет на эту жертву. Почему? Не потому, что ему приятно словословие, потому что оно нас меняет. Мы уподабливаемся ему. Это зеркало, совершенно верно. Если ты говоришь «свят Богу», что-то внутри тебя, в подсознании, это не видно это, да, тебе, но что-то там меняется, и для тебя уже не святость вызывает вращение. Хотя до этого ты вполне с этим ладил.
Мне, знаете, что нравится? Какое место вот это в этом стихе? Неспроста его сейчас задел. Дело в том, что мы же все открытым лицом. То есть у нас мы можем Бога бояться,
да,
страшиться, бежать от Него. А тут сказано открытым
лицом. Это просто доверие, конечно.
Вот. Как в зеркале. Как в зеркале. Когда ты смотришь в зеркало, то даже если ты не хочешь, чтобы ты там отразился, ты там отражаешься.
Да, да.
Вот. Как в зеркале, взирая на славу Божию, преображаемся в тот же образ. Здесь присутствует слово «преображаемся». Это метаморфоза,
метаморфоза, да.
Вот. Два греческих слова, которые очень уникальны. Преобразование и сообразование. Причем интересный момент, Павел говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего.
Не подстраивайтесь,
Вот.
Не подстраивайтесь, но меняйтесь.
Вот это слово, которое написано «не сообразуйтесь», это греческое слово, оно означает «систематос». То есть...
Не будьте таким, как они. Да.
Это самое знаменитое сегодня слово.
Стематика.
Система.
Угу.
То есть система – это когда что-то к чему-то прикрепляется и формируется более сложное.
Да.
Что-то из простого такого возникает более сложное. То есть не сообразуйтесь. Это значит, не скрепляйтесь с этим миром в делах его. Но... преобразуйтесь. Преобразуйтесь, это значит, вырывайтесь из оков этого мира и приближайтесь к образу Божьему.
Становитесь иными. Вот что не любит этот мир и ненавидит и гонит, когда мы иные. Он это чувствует в раз, если человек иной. Он не боится того, что они боятся. Он не ликует от того, что они ликуют. Они это вот считывают моментально, люди этого мира. Не то, что они плохие, они не хуже нас. Но они это считывают. И вот Павел об этом говорит, вы будьте иными, идите на это. Если с Богом, как с зеркалом, на доверие, то с этими не доверяйте и не становитесь, как они. Вот смысл. Не то, чтобы там надо одежду другую одеть там, или что-то, мысли должны быть другие. Но они приходят, эти мысли другие, только если мы словословим Бога. Вот как-то странно.
Фраза заканчивается интересно. Как от Господня Духа?
Да.
Как это значит, что это не только Дух Святой совершает, это совершаешь ты?
Ну, это незримый и непонятный процесс. Незримый и непонятный. То есть, тут ничего... это все инспирировано очень глубоко. То есть, это настолько в подсознании, настолько это где-то внутри, что это словами не передать. Помните, какую-то вещь, там, Павел говорит, я, говорит, видел, и, говорит, словами это нельзя передать. Вот,
да,
вот есть такие вещи,
это
не только на небе.
Они
и у нас такие вещи. Потому что это есть вербальная область, в котором мы живем еще 90%, но есть невербальная область чувств, эмоций, состояния, которые, ну, их они невыражаемы, потому что, во-первых, этим не делятся, во-вторых, это сразу и не видно, это постепенно проникает. Это вот то семя, о котором говорит Евангелие, что оно садится, встаешь, ходишь, когда оно растет, что оно растет, как это происходит, неизвестно. А потом многие, да я, кстати, так повезло мне, я когда прощался с человеком, который мне преподавал Евангелие немножко, он уезжал в Москву, тот самый Анатолий Руденко, который рассказывал, с кем учился в ТГУ. Последняя фраза моя была такая. Все это замечательно, но я в это не верю. Ну, мы студенты, мы делимся, мне было 17 лет. Вот, говорю, замечательно, конечно, все это, ваш баптизм, замечательно, это вера, классно, вообще круто, но я в это не верю. Ну, так вот, ну, что делать, не верю. Пошел, сажусь в трамвай, а семя растет, видимо, а я не знаю об этом. А я никогда, как все студенты, наверное, нормальные, сельские, не платил ты копейки трамвая. Никогда. Ну, всю жизнь ездил всегда зайцем. У меня появилось нестерпимое желание заплатить. Сунулся в карман рубль. Вот в эту штуку, куда все говорят 3 копейки, я кинул железный рубль. И вы знаете, что произошло? А трамваи еще были старенькие такие, РВЗ, деревянные, скамейки. Я гляжу на людей, а они не нравятся. Я такой немножко был такой, не любитель людей, прямо скажем. Тяжелое детство было. А они не нравятся. Эти же самые люди, которые, извините, я их ни во что не ставил, а они не нравятся. И вот я такой, а я уверовал. Не потому, что я там, о, это Бог есть. Нет. По моему изменению отношению к долгу, там, элементарному трамвайному, ну, надо заплатить, и какие люди вокруг. Я думаю, о, как интересно Господь действует, да? Я понял, что я верю не потому, что у меня факт такой, вот, есть вечная жизнь, я очень поздно к этому пришел, а вот именно по моему отношению к каким-то элементарным и честным вещам и по отношению к обыкновенным людям. Эти же люди, которые мне вообще никогда не нравились вокруг меня, я их всех считал алкашами, идиотами, дураками, как все молодые студенты, они мне стали нравиться.
Вот слава Богу,
да.
Вот за видите, свидетельство.
Но это было после того, как я сказал, что я не верю, казалось бы. Я вербально-то не верил, а внутри что-то росло.
Ну, я думаю, что вера – это не умственная,
да,
работа.
Да, 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 это очень глубоко.
Это духовная
это дух,
вещь.
Да.
Вот. Это а дух, он обладает силой, да, превозмогать, да, разум,
да,
человека.
Да, и он дышит где хочет.
Да.
Вот ты думаешь одно, а самому себе, кстати. Мало других ничего не знаешь, еще о себе ничего не знаешь. Вот видите, да, и даже были примеры в истории человечества, когда один человек был свидетелем казни какого-то христианина. И даже когда участвовал немножко. Ну, он так, воином, видимо, был. Потом, значит, с ним что-то происходит, он даже сам, он встает и говорит, казните меня вместе с ним, я тоже верю в Христа. Ему никто никогда ничего не проповедовал. Он сам, ну, поневоле, конечно, участвовал в казни этого христианина. Там, не знаю, палачом был, не знаю, кем там, воином, кажется, охранником. Но он встает и с ужасом свои слова слышит. Казните меня вместе с ним, я тоже христианин. Ему никто никогда Христа не проповедовал. Кто Христа проповедовал казненному разбойнику на кресте, помните?
Да-да.
Никто. Мы все говорим,
вероотслышание. Христос был проповедью.
Да, вероотслышание, но в данном случае никто не проповедовал. И вот такие случаи, и мой случай такой же. Ну, не то, чтобы не проповедовал. Он говорил, я спрашивал, говорил, но это была просто беседа. Это не было такое, он не завлекал меня, наоборот. Когда я уверовал и стал уже членом, не членом церкви, я стал ходить, я ему, он уехал в Уфу сначала к родителям, написал письмо, вот, я верующий, там, да-да-да-да, такое, ну. А он говорит, ты подумай, это тяжелая вещь. Ну, это еще был 79-й год, понимаете. Еще был атеизм, КГБ и все прочее. Подумай, подумай. Вы понимаете, он не уговаривал меня стать верующим еще сильнейшим. А ты подумай. Написано в Библии, что кто возьмет, да потом оглянется. И мне много раз об этом многие братья говорили. В те времена не так все было просто. Люди не уговаривали, что ты иди веруй. Ты подумай. Серьезный шаг. Потом я уже с самого места снова так говорили.
Мне понравилась эта тема сейчас. Вот смотрите, момент такой очень важный. Сегодня говорят, мы дети Божьи. Это как бы сильно распространено только свидетельством. Мы дети Божьи. Мы не рабы. Апостолы же провозглашали себя. Мы рабы Иисуса Христа. Рабы Бога. В Евангелии...
Просто рабы в то время, это был более высокий титул. И до сих пор у Папы Римского раб рабов Божьих. Главный титул. То есть раб в христианской идеологии того времени, а еще лучше мартирус, то есть ну, самоубийца, получается, мученик, это было более высокий ранг, чем дитя Божие. Дети Божие, это была общеприменимая такая вещь, ну вот, сын Божий, дети Божие. А раб, вот, основываясь на притче Христа, на понимании неизбежной смерти, то есть это было более высокое звание, и до сих пор так, на самом деле, вот, у многих епископов раб пишется. То есть это не... Это более высокое звание, чем
да, дитя. Да, и момент такой есть. Ты, кому-то говорят, что ты овца Господня. Ты как меня назвал овцой? Ты еще раз так скажешь, я тебе покажу, какая я овца, понимаете? То есть неумение, как сказать, читать текст и понимать идею текста рождает вот такие вот интересные...
Ну, бывает, да. Интересные это же понимания. Другая цивилизация совершенно. Те понятия, которыми жили люди первых веков, ну, скажем, христианство, и вот новые, особенно сейчас, в современное время, они разделяются ну, очень сильная. То, что раньше христиане готовы были, извините, драться, сейчас, ну, ладно, ну, хорошо, ну, ладно, ну, думаю, так. Ну, все меняется. Вот, ну, это и хорошо, и плохо, и тут не поймешь. Тут нету хорошо-плохо, это просто по-другому все.
Толерантность в каких-то вещах, да, но и в то же время, как сказать,
суровость. Я бы сказал равнодушие. Я бы сказал нетолерантность. Толерантность – это вещь, переводится устойчивость, это ладно. А вот именно равнодушие. Ну, ладно, ну, погибай, ну, погибай, ну, ладно. Ну, хочешь погибать – погибай.
Да-да-да.
Это равнодушие.
А это, кстати, опаснее гораздо.
Да, да, это нетолерантность.
С одним братом беседовали, я говорю, он говорит, что ты не можешь быть равнодушным? Я говорю, ты понимаешь… У меня такое чувство, что если я стану равнодушным, я умру.
Да, Господа не дала ревность, подобие Божие, не дала. Он не просто там, а, ну там это беситесь, а, вы там это быками торгуете, а, вы там обманываете в храме с деньгами, ну, обманываете, ладно. Он пошел там, дал им всем. Его с не дала. Поэтому тут написано в Библии так, что страх Господень ненавидеть зло, гордость и высокомерие, ненавидеть. Про одного человека один мой уже умерший друг так сказал, он не сумел ни возлюбить, ни возненавидеть. И Христос не заповедал нам быть сахаромедовичем. Нет, солью. Соль она щипит, но она выжигает язву. А сахара, язву, посыпьте ранку сахаром, загноится.
Кстати, он запрещал в жертву приносить мед.
Да, да, сахаромедович это не Христос. Сахаромедович это дьявол. Да. Христос это соль. И христиане настоящие это соль. И любовь имеется в виду конкретика, то есть вдовы, сироты, несчастные, там, убиенные, раненые, это любовь. Но извините, если ты какой-то там извращенец, мерзавец, и никакой любви, тебе надо так обличить, чтобы ты маленько почесался. Вот написано, страх вас спасаете. Поэтому я считаю, что тут тоже есть такое, знаете, ну, светская закваска. Вот у нас все же геи, везде будет любовь, любовь, они все за любовь, она очень извращенная получается. И христиане поневоле так тоже становятся сахаромедовичем, такими, ну, вот, с лестью, а у Христа не было лести в устах.
Ну, кстати, насчет любви. А на греческом языке было 6 видов
да,
любви.
Несколько, да.
Вот. И когда читаем о любви, Христос говорит Петру,
да, да.
Любишь ли ты меня? Он его спрашивает агапи на греческом.
Да, да.
Агапи. Любишь ли ты меня самопожертвенно?
Да, да, да.
Он говорит филио.
Да, да,
филио
да.
Это дружеская любовь.
Да, да, да.
Это как бы симпатия. У меня есть к тебе симпатия. Mm-hmm. Паси овец моих, да? Mm-hmm. Потом опять спрашивает, любишь ли ты меня? И он трижды его спросил, потому что он трижды отрекся.
Да, 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 да.
С одной стороны, в Писании написано, что кто отрекется от меня, от того и я отрекусь. Но вот момент, Петр-то отрекся 3 раза, но Христос от него не отрекся.
Ну, во-первых, он, в отличие от Иуды, покаялся. Это большая разница. Все-таки, как бы он ни был виноват, но, во-первых, это было предсказано, а во-вторых, он покаялся. Я бы даже за отношение Иуды бы сказал, он ведь деньги-то вернул. Как бы ни было вора, деньги вернул. То есть, и, так сказать, пытался раскаяться, то есть, даже он, даже его проняло. Понимаете, да? Вот момент Христовой истины даже его проняло. Поэтому так уж прямо утверждать, что он погибший совсем, может, и далее. Ну да, вот там написано, что повесился. Ну, а в общем-то, я бы не сказал, что вот он такой вот равнодушный человек. Нет, он был метущийся, маловерный, может быть, трусливый, может быть, очень гордый, может быть, конечно, скорее всего, вор, может быть, даже предатель, но ведь он раскаялся, он деньги вернул. То есть он попытался встать на путь правильный, но вот не до конца.
До последнего Иисус с ним разговаривал как с другом.
Ну да.
Это очень важно, потому что сегодня проповедуют Христа другого, который вот...
Почему Петру он предрек, что он меня предаст, а это он прямо не сказал, что ты меня предашь. Он так, ну, образно говорил, один из вас, там, так далее. Вот. То есть, вот, очень интересная система эта. Вот. В некотором смысле, есть даже, может быть, слышали апокриф Евангелия от Иуды, да, где он оправдывается в чем-то. Но это тоже не очень простая история. Очень непростая. Это не то, что, вы знаете, этого сужу, а этого не сужу. Ну, мы не имеем права. Только Бог. Только Бог.
Ну, час наступит, и там
да,
все будет
да,
видно.
Конечно.
А на сегодня мы можем видеть только то, что мы, нам
да,
доступно.
Да, да, конечно.
Вот. А доступен нам только тексты. И вот самая проблема сегодня в том, что даже читая тексты, не видит главного мысль автора. Надо понять мысль автора, а не то, что ты хочешь оттуда из этого
ну,
текста
да,
взять.
Это точно. Это точно. Это, ну, это главное для любой, так сказать, лингвистики, так сказать, любой переводчик. Вообще там даже скорее речь идти должна не о чтении русского перевода, а о попытке лингвистически понять конструкцию прототекста, с чего все началось.
Да-да-да, вот именно на это обратить внимание. Да. Вот возьмем, например, знамение, которое в книге Откровения написано. Это с 12 главы начинается
знамение. Да, почекалька тех знамений, которые были в Даниил, почекалька.
Да. И вот там говорится о том, что дракон пошел на войну с другими, с детьми от семени женщин.
Да-да.
Вот. Там момент такой, что когда он понял, что с неба его сбросили, да, он в ярости своей начал преследовать. И там сказано у нас, в синодальном переводе написано, и я стоял на песку и видел, вот из моря выходит другой зверь. А на греческом языке написано другое. На греческом языке написано, что он пошел гнать от семени жены, и как он начал гнать? Он встал на песок морской. То есть песок морской – это Израиль. То есть он использовал для того, чтобы притеснять других от семени Израиля, да? То есть женщина – это Израиль, образ Израиля был. Вот. Он плацдарм свой получил именно среди евреев. То есть евреи – это те ревнители, которые гнали христианство.
Да, и так далее. Но тут есть такая тонкость. Я недавно узнал, у меня есть знакомый просто из еврейского, так сказать, христианского народа, и Назарея, и прочее. И я такую вещь узнал, и был поражен. Вы помните Диотрефа? Так вот, Диотреф это был пресвитер Римской церкви, который в 94-м году, еще при жизни апостола Иоанна, отрекся от еврейства. То есть первый-то, так сказать, антисемитом был уже Диотреф. И он, помните, злыми словами, да, поносит апостолов. Так вот, а почему это было? А потому что император того времени издал закон, что все евреи обязаны платить специальный налог. Он говорит, нет, мы христиане, мы не евреи. И последних изгнал. Ради денег. Вы можете себе представить? То есть,
политическое.
Евреи, конечно, тоже, как говорится, одно время мучили, это понятно. Но и христиане, греки, увы, вот очень быстро.
Ну, мы сейчас как бы не о политике, мы
стали на антисемитизм.
О том, что в тексте написано, что дракон встал на песок и вызвал зверя из моря. То есть здесь совсем другая идея лежит. То есть не Иоанн стоит на песке, и Иоанн видит зверя, выходящего из моря. А дракон встал на песок и вызвал зверя из моря. То есть, таким образом, видно, что дракон, по сути дела, чтобы воевать с семенем от жены, что он делает? Он использует силу Римской империи.
Ну да,
и силу Израиля.
Намеки на Рим, да, безусловно. Я помню, был такой пастор Логачев, у него были прекрасные программы и на ТЭОС, и на других радиостанциях. То, что я слышал, меня очень вдохновляло. И он исследовал цифру 666, он говорит, это был прямой намек на Рим. Поэтому в то время и евреи использовали Рим в своих целях. Но мы видим, что и, к сожалению, некоторые неблагочестивые христиане уже начинали это пользоваться в обратных целях. Увы, а так вот устроен человек, что если взять апостолов и потом дальше всех, так сказать, епископов, они очень много, первые три века и позже боролись с проявлением внутренних и диатрефов, и гностиков, и кого только не было, и николаитов, мы видим уже, да, отголоски. То есть христианство с самых первых буквально десятилетий, да что там, с первых дней начало бороться с внутренними проблемами. Ну, вот так вот устроено, что всегда примазывается.
Когда обычно говорим мы о внутренних проблемах, мы чаще всего говорим о том, что кто-то со стороны входит.
Нет, изнутри.
А Павел говорит епископам, когда вот он готовится к смертной казни, да, он им говорит, вы из вас же самих появятся лютые волки, не щадящее стадо. Из вас же самих, то есть из епископов. То есть это говорит о чем? О том, что человеческая природа, она ради жажды какой-то власти, какой-то определенного господства среди народа, да, может быть, какие-то привилегии себе заработать, может не щадить стадо.
Но и Христос об этом говорил постоянно. Все его притчи о чем говорят? Кто-то ушел, тут начал бить слуг. Вот, все его притчи говорят о кардиналах, которые там себе Мазарини и прочие строили дворцы и золото.
Но там есть и другая притча о том, что добрый муж,
да,
благоразумный, да, такие, который вовремя подает пищу. То есть он заботится о чем? Не о себе. Он заботится о том, чтобы вовремя подать пищу.
Это очень тонкая штука, и разбираться будет тот, кто придет. Вот он каждому воздаст по его, так сказать, реальному, так сказать, ну не вклады, а по его сердцу, я думаю, он осветит то, что во мраке, и будет каждому похвала. Там не скажешь, что будет каждому наказание, а каждому будет похвала. Мы сегодня только начали, конечно, разговор, но вы знаете, это в некотором смысле продолжение так называемых, вот то, что вы говорили, когнитивных искажений, потому что они возникают там, где возникают лакуны в тексте, лакуны в понимании, лакуны в переводе и прочее, прочее пустота.
Да?
Спасибо вам, это был Андрей Фадеев. Каждую неделю, в следующий раз, надеюсь, встретимся в среду, хотя можно остаться и во вторник с вами в мужском разговоре. До свидания.
До свидания.
Вы что-то сказали? Значит, вам нечего мне сказать?
Ну, настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он настоящий мужчина.